Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Сегодня вторник, 30 октября. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Сейчас в городе Яндекс оценивает ситуацию на 4 балла. Очень серьезные сложности на внешнем МКАДе в районе пересечения с Ярославкой. Внутренний МКАД затрудняется перед Рязанкой и северо-восточной Хордой. Ну и еще в районе Мосрентгена. МКАД стоит и в ту, и в другую сторону. Там и ограничения какие-то, и дорожно-транспортные происшествия. Вы можете добавить что-то к карте московских пробок. Пишите нам в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Пограничники, как... Точнее, не так, правильнее. СМИ пишут, что пограничника задержали за продажу данных о поездках Петрова и Баширова. Это первая тема, а вторая тема – производители пива предупреждают о возможном повышении цен на этот напиток.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, Игорь пишет нам, спасибо, МКАД внутренний стоит от профсоюзной, до Киевки перекрыто для грузовиков, стоит экипаж и еще... Юра 406, говорят, док 50-й в Рослякове всплыл. Проверьте, будьте первыми. Будем проверять. Юра, спасибо за это сообщение. Прямо сейчас, я надеюсь, в редакции слышат, будут разбираться с этой историей. Пограничника задержали за продажу данных о поездках Петрова и Баширова. Как пишут, ФСБ задержала российского пограничника, который, вероятно, продавал информацию о заграничных поездках тех людей, которых представляют как Александр Петров и Руслан Баширов. Их, как известно, обвинили под этими именами в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Росбалт пишет о задержании этого самого российского пограничника со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией. И этот источник, в свою очередь, уточняет, что указанный пограничник работал в Северо-Западном федеральном округе. Он не один. Вместе с ним задержали сотрудника одного из подразделений Федеральной налоговой службы. И вообще, говорит, задержания проходили в рамках спецопераций по предотвращению утечек из закрытых баз данных. Игорь Надеждин, редактор отдела силовые структуры Ленты.ру. Игорь, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, коллеги.
Скажите, пожалуйста, можно ли надеяться, что теперь будет более серьезное внимание спецслужб к этим так называемым закрытым базам данных?
Ну, здесь, судя по тому, что мы видим, здесь просто возникла та самая политическая воля, о которой много лет не говорили, но ее не было. Потому что проблема утечки из закрытых баз данных – это в первую очередь региональные информационные центры, информационные центры МВД, содержащие данные, не только персональные данные, но данные об оперативных разработках и о преступности, они утекали последние 30 лет достаточно регулярно. Больше того, по некоторым данным, и в советские годы эта информация утекала. Есть спрос, есть предложение, люди готовы за это платить. Но не было политической воли, потому что даже по нынешней ситуации, по задержанию нескольких человек в связи с делом Петрова и Баширова, посмотрите, какие статьи Уголовного кодекса возбуждены. 203, 137 и 183 – это статьи, которые, санкции за которых, наказание за которые, она копеечная, там в основном штрафы. И именно поэтому оперативным службам было неинтересно расследовать такие преступления, поскольку задержанные, как правило, оставались на свободе. Соответственно, санкций, воспитательного действия закона здесь не хватало. И сейчас мы имеем превышение полномочий частным охранным детективом, частным охранником или лицом, имеющим удостоверение детектива, распространение информации, составляющего банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайны. Там максимальный штраф, максимальная санкция – 2 года лишения свободы. Как правило, по юридической практике статьи либо не работают, либо они завершаются штрафами или условным наказанием. Соответственно, всегда говорили о политической воле, что чтобы прекратить утечку информации, надо устроить показательный процесс. Посмотрим, чем все это закончится в нашей ситуации, но это не первая спецоперация, по итогам которой выгоняют людей, увольняют людей, судят людей. Но, тем не менее, утечки продолжаются регулярно.
Скажите, но можно найти причину, почему эти утечки, несмотря ни на что, продолжаются?
Причина очень проста. Очень невысокая зарплата и желание людей, конечно, жить лучше. Человек, собственно, пропадает на работе, а за это получает, ну, например, 37 тысяч рублей в месяц. Я имею в виду там какого-нибудь старшего лейтенанта и капитана. Технические средства по борьбе с утечками, они разработаны и действуют. Но вся беда в том, что сам смысл этих баз данных в необходимости поиска по всему массиву. И есть люди, которые к этому поиску не только имеют отношение, но и создают базы для поиска. И вот эти люди, конечно же, заинтересованы. Им надо платить такие деньги, чтобы их было сложно купить.
Это те люди, которых вот в сегодняшних материалах СМИ называют пробивщиками, вы о них говорите?
Нет, пробивщики — это частные детективы. Пробивщик — это человек, получивший лицензию частного детектива, имеющий законные основания на осуществление оперативно-розыскной деятельности. И он имеет связи среди сотрудников. Это всегда сотрудники. То есть те люди, которые таскают базы данных, это всегда сотрудники. Всегда сотрудники, облаченные либо доверием, либо допусками. Они за немаленькие деньги скачивают весь массив. Такие люди есть не только в государственных структурах. Давайте вспомним те же самые базы данных мобильных операторов, операторов мобильной связи, которые также регулярно утекают. Лет 8 назад была проведена массированная чистка, массированная атака, и удалось сократить число этих людей. Но, тем не менее, в последние годы опять появляются базы данных, достаточно свежие. Не далее, как месяц назад, мне предложили приобрести базу данных ГИБДД по состоянию на август 2018 года. За небольшие деньги, за относительно небольшие деньги, хотя у нас госавтоинспекция рапортует, что это уже скачать эту базу данных невозможно.
Вообще, если возвращаться к тем статьям, которые фигурируют в сегодняшних сообщениях, вот нарушение неприкосновенности частной жизни или то же самое превышение полномочий частным детективам, а можно ли говорить, что по этим статьям дел практически не бывает?
Да, это статьи, так называемые мертвые статьи Уголовного кодекса, они в кодекс введены. Они очень редко образуют изолированный состав, то есть что значит, когда человека осуждают за умышленное убийство, и к ним идет, что он попутно получал данные с его телефонных переговоров, вот тогда это возникает. Чтобы этот состав был полностью изолирован, то есть человека осудили только за это преступление, я, честно говоря, не припомню такого случая вообще, и в судебной практике я не видел, в судебной практике Верховного суда я не вижу изолированных составов по этим статьям за последние, ну, с 2007 года, за последние 11 лет.
Но, Игорь, наш слушатель, 749-й, спрашивает, можно ли вот такое внимание к делу о поездках Петрова и Баширова расценивать как своего рода признание, что в деле Скрипаля мы все-таки замешаны?
Я бы не стал делать такого вывода. Любая оперативная разработка, она достаточно длительная. То есть для того, чтобы одновременно одним днем провести 60 обысков, задержать несколько человек, получить информацию. Необходимо получить информацию, но получение этой информации уходит не месяц и не два. Скорее всего, сегодняшняя операция готовилась несколько лет в рамках совсем других проблем, в рамках совсем других уголовных дел, когда утекали гораздо более значимые для конкретных лиц, но не резонансные события. Ну, например, где-то с год назад полностью утекла база данных перемещений через таможенную границу Российской Федерации определенных товаров, и это принесло ущерб экономике на миллиарды рублей. Вот скорее, я думаю, это мои предположения, скорее я думаю, что сегодняшняя операция – это реализация наработок, связанных не с делом Петрова и Баширова, а связанные совсем с другими утечками данных.
Ну и последний, Айрат 194 пишет, как это пограничник торгует информацией о заграничных поездках, ведь у пограничников теперь большие зарплаты, пишет он.
Ну, во-первых, в этом будет разбираться следствие, а во-вторых, у пограничников большие зарплаты. Всегда есть человек, который получает больше пограничника. Я бы не сказал, что у пограничника такие уж большие зарплаты. Прапорщик, лейтенант, старший лейтенант, они получают не очень большие деньги. В советские годы при средней зарплате 120 рублей, лейтенант-пограничник сразу имел 180, а сколько получал полковник, даже представить себе страшно. А сейчас зарплаты пограничника, особенно на низовых должностях, они не такие уж сказочные. Тем более, с учетом, посмотрите, что вокруг нас происходит, какие деньги мы каждый день оставляем в магазине.
Понятно. Спасибо. Игорь Надеждин, редактор отдела силовые структуры Ленты.ру, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, есть определенные действия представителей правоохранительных органов, которые позволяют нам, как кажется, надеяться, что так называемые закрытые базы данных, ну, по которым можно пробивать друг друга, ну, так как-то не очень официально, вроде как теперь будут более закрытыми, потому что, вот видите, более 60 обысков, среди прочего, и информация о заграничных поездках граждан, которых выдают за Александра Петрова и Руслана Баширова. Я так буду аккуратно говорить, потому что мы доподлинно не знаем, это действительно Александр Петров и Руслан Баширов. Официальная позиция, что так и есть. Но есть и другие взгляды на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира. Игорь Надеждин из отдела силовые структуры издания Лента.ру говорит, что вряд ли это стоит связывать с делом Скрипаля и, следовательно, с Петровым и Башировым. Он говорит, что это, судя по всему, работа в том направлении. Но работа, которая не очень активно ведется, потому что такие статьи не очень рабочие. Там не очень серьезная ответственность, и, что называется, поставить себе в заслугу правоохранительным органам не получится. А как можно, правда, сделать так, чтобы закрытые базы данных, базы информации о гражданах были действительно закрытыми? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Два замечания. Первое замечание. Сколько бы ни платили, всегда переплатят. Дело не в зарплате, а дело в честности и порядочности людей. И в страхе. То есть, если давать 10 лет с конфискацией имущества, сразу бы прекратилось бы. Это
ну,
первое.
Подождите, секунду, вы просто прокомментируете. В этот момент обычно говорят, ну, значит, просто цена будет выше.
Да. Вот он получает какую-то сумму, ему говорят, мы тебе дадим на десятку больше. Условная цифра, конечно.
Ну, то есть, продавать вот все равно будут.
Это аджанс. Нет, страха нет. Вот если я говорю, да, 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества всех родственников, вот тогда сразу призадумается, стоит ли торговать информацией. Это первое. Второе. Ваш журналист сказал, 120 рублей средняя при советской власти. Чепуха. Это начальная ставка инженера после окончания института. 120 рублей. И 120 рублей это средняя пенсия была по Советскому Союзу.
Но это не совсем так. Тоже, вы тоже говорите неправду, потому что мы говорим о разных годах. Ну, господа, ну давайте не будем. В середине 70-х, то есть вот когда был расцвет еще Советского Союза, или расцвет застоя, как говорят некоторые, вот были те самые 120. А вот потом, в конце 70-х, в начале 80-х, там начался процесс. Там и 180 было, и 200, и так далее. Вот, пожалуйста, 34-й вообще считает, что если уж мы говорим про советское время, тогда 89-й надо говорить. А там он лейтенантом получал 250 рублей. Давайте не будем спорить. Средняя советская зарплата середины 70-х была действительно 120 рублей. В Карелии, пишет МД-424, если пограничник получает 100 тысяч, то в этом регионе он может жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывать, а так небольшую получает зарплату. Если половина населения живет меньше, чем на 25 тысяч, то у пограничников с хорошая зарплата 37 тысяч рублей, пишет 224-й. Алексей Степанов, у меня страховка на машину подходит, и сразу стали звонить другие компании. А я никому не говорил и не давал права распоряжаться моими персональными данными. Вот с кого надо начинать, пишет Алексей Степанов, но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, даже если мы начнем, а наверняка, вот, пожалуйста, начало есть 60 обысков. Поможет? Советское время это при Брежневе. Правильно, 235-й. Советское время это при Брежневе. А в 81-м году пенсия бабушки 45 рублей, Игорь 514-й пишет. У меня бабушка получала чуть больше 40 рублей. Да, это действительно так. 7373948. Но мы-то про базы данных в 21 веке, а не про зарплаты в конце 80-х годов или в начале 80-х. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис
Прошу.
Семенович Володина.
Да, Борис Семенович.
Ну, вы знаете, вот у меня такое твердое убеждение, что единственный выход – это забыть про то, что говорили Хакамада и Боровой, и опять внедрять Павликов-Морозовых. Потому что если кто-то совершает преступление...
А вы полагаете, что против Хакамады, против Павликов только Хакамада и Боровой выступают?
Нет, ну они просто наиболее яркие такие были противники Павлика Морозова. И часто о нем говорили с ненавистью.
Давайте, я понял, давайте про Павлика Морозова я просто хотел бы выяснить, раз уж вы упомянули. Спасибо большое за это. Давайте, нам нужно больше Павликов Морозовых. 134-21-35, 134-21-36, сейчас не то время. Не получится все равно и не надо. 134-21-36. Вот Борис Семенович полагает, что надо. Надо 134-21-35, не надо 134-21-36. Так и победим. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вот относительно баз данных использования, ну вот на бытовом уровне совершенно очевидно, когда возникает какая-то проблема, вот звонят или присылают какие-то письма иногда по почте, да, там с требованием что-то оплатить, еще что-то, то в принципе надо создавать службу, чтобы тот, кто отправляет, нес за это ответственность. Вот и все.
Нет, ну они ведь и сейчас несут ответственность.
Ну, надо ее немножечко усугубить, потому
смотрите,
что...
Смотрите, ну вот, вот, понимаете, мы вот все время критикуем депутатов, которые чуть что не случись, они говорят, давайте ужесточать. Ну, получается, мы такие же.
Не, ну, то, что это ударит и по нам тоже, это понятно. Ну, а что делать? Ну, вот используется мобильный телефон, да, каким-то образом. Есть, откуда звонят. Тот, кто звонит, он должен нести за это ответственность.
А то есть, по-другому? Ну, понимаете, не знаю, как по-другому. Я как раз и спрашиваю об этом. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. Нам нужны Павлики Морозовы, надо больше, ну и так далее. В общем... продвигать эту идею. 134-21-35. 134-21-36. Нам этого не нужно. Мы этого не хотим, мы этого боимся. Миха, наоборот, вообще хочет иметь все базы. ГАИ, ФМС, регистрации недвижимости, телефонные, банковские. Ну так а что вам мешает? Если мы говорим о том, что у нас якобы все это продается, так пойдите да купите. Может быть, тогда это как раз говорит о том, что вот так запросто ты и не купишь. Значит, все-таки проблема не настолько страшная. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще один звонок, и будем подводить итоги нашего голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да.
Ну, я вот, например, был знаком с ситуацией несколько лет назад здравоохранения, то есть персональные данные по медицине, они считаются вот на уровне банковских по надежности защиты. Но при этом и, ну, наибольшее распространение, это, конечно, имеет госучреждение. Но госучреждения, они довольно, ну, зарплаты там маленькие, а специалист, скажем так, по безопасности, во-первых, ну, у него зарплата должна быть высокая, которая, конечно, никогда не дает.
Высокая это сколько?
Ну, 1120-130.
То есть чиновник должен получать 120-130 на низовом уровне?
Компьютерный специалист, который занимается безопасностью баз данных.
Если он там работает, значит, это чиновник низового уровня. 120-130. Павлик Морозов — это перегиб в сторону идеологии, пишет 235-й. Сегодня идеологии нет, и Павлик Морозов может быть только на финансовой основе. А мы как раз не про основу говорим. Мы говорим о нашем отношении к подобному. То есть кто-то делает неправильно, и другой гражданин обращает внимание на то, что этот кто-то делает неправильно. Даже вне зависимости от того, папа это дедушка, бабушка или сосед. Совершенно не родственник. Нужно ввести ответственность за покупку баз, как за наркотики, например, пишет 405-й, и это новый поворот. Останавливаем голосование, и вот что получилось. 50 на 50. Если формально брать...
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так вот, если формально брать, то сторонников появления или увеличения количества Павликов Морозовых без всяких идеологических вещей. Ну, то есть сторонник человек, появление, большего появления граждан, которые бы говорили, там неправильно. Обратите на это внимание. Так вот, таких все-таки чуть-чуть больше. Просто они были более активными и звонили по нескольку раз, а наша машина учитывает только один звонок. Поэтому результат такой, 50 на 50. Общество пока не готово. А Дикий Ёж пишет, это было бы основой гражданского общества. Было бы, но, судя по всему, пока нет. Производители пива предупреждают о возможном повышении цен на этот напиток. Директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов пояснил, что к этому может привести инициированное Министерством природы увеличение экологического коммерческого сбора. Газета «Коммерсант» пишет сегодня об этом и упоминает соответствующее заявление в письме Мамонтова в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Пивовары говорят, что сбор за упаковку из алюминия и полимера будет вводиться. Его даже не столько вводиться, сколько сильно увеличивать. Так вот, например, сбор за упаковку алюминия за тонну было 2400, будет 20 тысяч. Сбор за упаковку из полимера был 3800, станет 10400. Согласно планам Минприроды, с 2019 года должны повыситься ставки экологического сбора вообще на 54 категории товаров. По закону у производителей есть выбор: или самим утилизировать отходы, или заплатить такой сбор. 7373-94. Великий немой. Вот когда вы пишете «пусть повышают, я пиво не пью», вы должны понимать, что вы же что-то все равно пьете. И оно в чем-то все равно упаковано. Скорее всего, это тоже подпадет под новый экологический сбор. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Да, к нам Арас Дурдыев должен присоединиться. Он директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям в российском подразделении бельгийской пивоваренной корпорации InBev-FS. Арас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, во-первых, это же экологический сбор, значит, его надо приветствовать.
Все верно. И более того, мы как компания на 100% выполняем условия, нормативы сбора. Вопрос только в том, насколько увеличиваются эти тарифы. Да, и мы когда говорим о том, что рост ставок, например, на пластик будет более 250%, на металл, включая алюминий, 800%, ну, это действительно шоковый сценарий для бизнеса. Потому что, несмотря на то, что даже на 100% ты выполняешь эти нормативы, поскольку предложение на рынке услуг именно по сбору переработки достаточно ограничено сейчас в России, понятно, что переработчики будут завышать соответствующим образом цены, и это, безусловно, скажется на стоимости финального конечного продукта для потребителя.
Скажите, Арас, один наш слушатель тут хвастается, что он пьет водку в стеклянной посуде исключительно, и, значит, его это не коснется, а другой спрашивает, действительно, ведь бывают, к примеру, пиво или другие напитки в стеклянной посуде, экологический сбор здесь не вырастет вовсе?
Вы знаете, на самом деле стекло является самой популярной тарой в пиве, да, но мы должны понимать, что разные бренды существуют в разном типе упаковки. Да, и если мы говорим про самый дешевый тип упаковки, это пластик, да, он позволяет, собственно, иметь продукт доступным потребителю именно по той цене, по которому она интересна, потому что он находится в пластике. Если вы этот бренд и это пиво переместите в стеклянную тару, то он будет стоить столько, что, к сожалению, у потребителя не будет возможности, особенно в отдаленных регионах, где мы знаем, что покупательская способность крайне низкая, он не сможет просто воспользоваться этим легальным продуктом. И, к сожалению, скорее всего, сделает выбор в пользу нелегального, контрафактного суррогатного алкоголя, который будет стоить дешевле, но, понятно, будет опасен для здоровья.
И все-таки, ведь это очень многие вспоминают, и вот наши слушатели уже прямо сейчас пишут об этом, немецкий опыт, где очень много продается пива в стекле, которое, к тому же, стекло, потом можно вернуть в магазин за небольшую денежку. Почему, с вашей точки зрения, так не работает у нас, хотя работало в советское время?
Нет, почему? На самом деле у нас есть этот рынок, да, в какой-то степени он существует. Понятно, что он существует не в том, скажем так, объеме, в котором он существовал в советское время, но опять-таки я повторюсь, невозможно все загнать в стеклотару, да, потому что стоимость стеклотары, оно гораздо выше, как упаковки, чем, например, стоимость PET-упаковки, разница до 35%. И если мы говорим, что как увеличится, например, стоимость стекла переработки, да, то она также подразумевается на 60% увеличение. То есть это в любом случае скажется и на стоимости стеклотары и продуктов.
Ага. Ну и последний вопрос, если можно, совсем коротко. А вот когда мы говорим, что больше всего подорожает упаковка из алюминия, и сколько вы сказали, 800%?
800%.
Так вот, в переводе на одну банку это сколько?
Мы не переводим на одну банку, потому что производитель будет вынужден размазывать, скажем так, ровным слоем, да, скажем, все затраты на все виды упаковки, иначе у вас резко возрастет стоимость только в одной, да, так не делается, исходя из рыночных инструментов. Но это несколько претит той логике поддержки алюминиевого бизнеса, в том числе, которую мы сейчас слышим от правительства в рамках санкционной поддержки, да, на наших алюминиевых производителей, потому что, ну, очень странно, да,
да.
Такая величина, скажем так, увеличение на эту упаковку явно сподвигнет производителей использовать иную.
То есть, понятно.
Здесь, на наш взгляд, даже есть некое несоответствие.
Спасибо. Да. Арас Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям российского подразделения бельгийской пивоваренной корпорации InBevFS. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Смотрим за тем, что творится на московских улицах. Вот темы на ближайшие 20 минут. Фонд «Кино» приостановил финансовую деятельность, а эксперты назвали самые надежные автомобили в мире. Будем обсуждать в прямом эфире. Работает смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Что касается пробок... 4 балла, так оценивает ситуацию в эти минуты Яндекс. Я бы хотел обратить внимание тех, кто едет по третьему кольцу, к примеру, в Лефортовском тоннеле, едут там медленно, это очевидно. Но если вам долго ехать, пытайтесь найти варианты объезда, потому что дальше будет только хуже. Третье кольцо, внешнее третье кольцо, без движения или очень медленно двигается до Савеловской эстакады, а я бы даже сказал до Беговой. До поворота на Беговую. Так что имейте в виду, если вы где-нибудь в районе Лефортовского тоннеля, а вам надо куда-нибудь в район Ленинградки. 7373948 это телефон прямого эфира. Давайте вспомним, что тут про стеклотару пишут. Раньше стеклотару признавали, а теперь не признают, пишет 652-й. МД-424 пишет, в Англии отказываются от пластика, давайте его до минимума в производстве. Никакие другие материалы не дорожают. По крайней мере, я не заметил, как стоили товары год назад, так и стоят. Но это к тому, что, может быть, было бы более правильным бороться именно с пластиком за счет вот такого экологического налога, а не с пластиком, стеклом, алюминием, ну, в общем, совсем в принципе. Но, с другой стороны, у нас и проблема другая. У нас мусором раньше, по большому счету, не занимались, особенно раздельным сбором мусора, а теперь ставят это как проблему.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
652-й пишет про Люсиновскую... так, Люсиновка едет. А, Люсиновская, по Люсиновской движение есть, а потом Варшавская едет до Нагатинской. Дальше, видимо, проблемы. Что у нас на лентах новостей? Некоторые госкомпании должны обязательно участвовать в приоритетных национальных проектах. Это заявление помощника президента России Андрея Белоусова. Очевидно, подробности уже в ближайших информационных выпусках. И еще. Патриарх Кирилл раскрывает детали, цитата, «не слишком братской встречи с Варфоломеем в Стамбуле». И это тоже ждем ближайших информационных выпусков. Переходим к обсуждению одной из заявленных тем. Это фонд «Кино», который приостановил финансовую деятельность. Как говорят, без назначения нового исполнительного директора организации теперь не может счета оплачивать, а предыдущий руководитель Антон Малышев был освобожден от занимаемой должности еще 17 октября. Новый глава пока не назначен, и, следовательно, получается, что фонд «Кино» работать не может. Теперь фонд «Кино» письмо пишет советнику президента Владимиру Толстому, в котором говорится, что приостановка финансовой деятельности приводит к тому, что организация не может исполнять обязанности по уплате налогам и по гражданско-правовым договорам. Проведение конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям «Кинематография», которая осуществляет прокат национальных фильмов в четвертом квартале 2018 года и в первом квартале года 2019, как пишут в этом самом письме, не представляется возможным. «Интерфакс» пишет, что... аналогичные письма направили в Министерство культуры и в правительство. Кинокритик Роман Григорьев к нам присоединяется. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот не работает фонд «Кино», соответственно, они не смогут поддержать организации, которые прокат национальных фильмов осуществляют в четвертом квартале этого года и в первом квартале будущего. Мы это как-то как зрители можем заметить?
Нет, я думаю, что ничего не заметите, потому что будет назначен другой, естественно, директор фонда «Кино», и, в общем, кандидатуры уже есть. какие там я знаю, говорить не буду. Вот, а, соответственно, на зрителях вообще никак не отразится. Ну, может быть, разве что вся эта ситуация приведет к тому, что, ну, наверное, больше картин, на которые деньги выделялись, как возвратные, так и невозвратные, дойдут до кинотеатров. Потому что основная претензия, конечно, в том, что тут какой-то был такой момент, что на фильмы деньги выделялись, и там сейчас звучит в прессе сумма в 10 миллионов, но она, мне кажется, больше, конечно, потому что фильмов там несколько по каким вопросам идут. И дело не в том, что там приставы не могут выбить эти деньги каким-то образом там с должника, а, ну, как бы в целом в некой практике, которая была выработана за несколько лет и которая, в общем, ну, стала приводить к тому, что деньги можно получить, а за фильм можно не ответить.
Но они-то как раз в письме пишут про другое, про то, что они не смогут поддержать прокат национальных фильмов в течение двух кварталов, а два квартала – это, извините, полгода. Проблем не будет, вы говорите.
Ну, я думаю, что, конечно, такие вопросы оперативно как-то решаются быстрее, зависит от того, как быстро вступит в должность новый директор фонда кино. И, ну, понятно всем, что если процесс запущен, то, собственно, деньги сгорают, и эти деньги государственные, поэтому за них уже отчитывается, собственно, Министерство культуры там и так далее, в том числе, к чему это все, собственно, ну и должно привести к тому, что Министерство культуры тоже за эти ресурсы отвечает. Соответственно, то, что запущено, то будет, ну, доснято. Я не думаю, что будут пересмотрены какие-то там проекты, которые находятся сейчас на стадии уже там съемки. Вот, может быть, что-то, то, что было одобрено там в плане сценария после питчинга и так далее, оно будет как-то пересмотрено, ну, поскольку новые люди там, новые какие-то, наверное, решения. Вот, но, ну, как бы есть какие-то процессы, которые происходят. Понимаете, что-то меняется, ну да, где-то что-то будет, может быть, подвиснет. Но без этого никак.
Да. Хорошо.
Иначе да, да.
Если новые люди, говорите вы, то тогда это возвращает нас к самому фонду кино. Насколько он важен для российского кино на сегодня?
Ну, конечно, важен, потому что нигде вы видели, чтобы государство выделяло такие деньги до 70% на бюджета, на съемку, там даже блокбастера. А фильм, в принципе, в бюджете в среднем, ну, где-то набирает 60 миллионов. Это такой вот простенький, да, подороже там 150 миллионов и выше. Поэтому фонд кино, конечно, нужен, естественно. Он поддерживает очень многих молодых режиссеров и начинания, и не коммерческие фильмы он поддерживает. И вообще, в принципе, все успехи нашего кино можно в том числе отнести на работу фонда кино, потому что это те проекты, которые были этим фондом поддержаны. Вот. Поэтому
334-й наш слушатель пишет: давно пора прикрыть этот фонд, финансирует кого попало. И когда начинаешь с людьми разговаривать, с теми, кто не связан с кино, все говорят: ну это же государственные деньги. Зачем вот, например, государственные деньги дают на блокбастеры? Короче, насколько эффективен этот фонд кино?
Ну, посмотрите по кассе, сколько принесли наши фильмы в вообще бюджет, и все будет понятно. Тут как бы реагируется на то, того, кто пишет что-то на форуме, может не реагировать, но, в общем, цифры говорят сами за себя, что фильмы, которые выделяют деньги государством, они не просто там в ноль выходят, они супер окупаются, и, в общем, это прибыльное дело. Поэтому для государства в том числе. Просто как бы вот такое закручивание гаек, оно нужно для того, чтобы контролировать выделяемые средства. Ведь проекты успешные каким-то поразительным образом. Даже фильм Тодоровского «Love Story», который вот должен был выйти в прокат, вот до сих пор не вышел, хотя он получил приз там в Европе на каком-то кинофестивале. То есть там какие-то вот моменты, я думаю, что это просто какие-то атавизмы из 2000-х, из, может быть, там каких-то годов, да, что-то неотрегулированные вопросы с продюсерами стали причиной вот таких каких-то провальных там историй, как проект фильма по рассказу Чехова, на который было выделено 25 миллионов, он вообще непонятно куда не был снят, и компания закрылась. То есть это не только ответственность фонда кино, я хочу сказать, это еще ответственность Министерства культуры.
Но, тут, вот. Раз уж мы заговорили о фонде кино в общем, то вопрос-то главный для людей, так как бы посторонних для этого фонда кино. Вопрос, он существует для того, чтобы государство зарабатывало на кино, или он существует, чтобы нести, что называется, доброе и вечное?
Ну, это абсолютно разные категории, о которых мы сейчас говорим. Дело в том, что чистые, светлые, добрые, это давайте оставим в покое. Вот. Фонд кино, конечно, как бы он является как бы направлением такого развития страны, государства и социума нашего. И поэтому, конечно, фонд кино должен поддерживать чистые, светлые, добрые. В том числе, что он и делает, да, поддерживая фильмы не коммерческие, как бы изначально. Поэтому деньги есть предусмотрены невозвратные. Вот. С ними все как бы будет и по-прежнему, мне кажется, а вот с возвратными будет строже. Поэтому, в общем-то, несмотря на то, что в вашем вопросе такой философский какой-то есть как бы, да, спор, но, тем не менее, я их как-то объединил в итоге. И получается, что, конечно, фонд кино, с одной стороны, должен зарабатывать деньги и развивать киноиндустрию, но при этом развивать вот то самое чистое, доброе и светлое.
Спасибо. Кинокритик Роман Григорьев был с нами на прямой связи. Фонд кино приостановил финансовую деятельность, но Роман Григорьев полагает, что это никак не скажется на интересах кинозрителей в Российской Федерации. Найдут варианты. А прежде чем мы перейдем к обсуждению этого сообщения, которое только что появилось на лентах.
Новость часа.
Власти Москвы направят почти 2 миллиарда рублей на запуск регулярных пассажирских перевозок по реке. Светлана Губанова, заместитель руководителя департамента финансов Москвы, в интервью ТАСС говорит, в ближайшее время, то есть до 2021 года, в течение 3 лет, будет потрачено почти 2 миллиарда рублей на то, чтобы организовать речной пассажирский транспорт. Первый регулярный маршрут, начиная с 2019 года, насколько я понимаю, будет следовать от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Будут курсировать 10 речных судов на покупку и обслуживание. Автобусов-амфибий для экскурсионных маршрутов выделят еще 300 миллионов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к кино. Государственные деньги, фонд кино — это государственные деньги, выделяются и на возвратной, и на безвозвратной основе. То есть в какой-то момент принимается решение, что государство финансирует доброе и вечное, в какой-то момент государство финансирует доброе и вечное, но говорит, вы должны еще и заработать. А с вашей точки зрения, должно ли государство давать деньги на фильмы, которые могут заработать, или государство финансирует исключительно некоммерческие проекты? 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал. Так, а куда у нас делся наш смс-портал? Вот я сейчас как раз его пытаюсь найти. Да, ну писать на него можно. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и телефон 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Я учусь в лондонской школе кино, пишет 424. Часто езжу в Голливуд, США. Пора российскому кинематографу стать коммерческим и только коммерческим. Вот это тоже отдельный вопрос. Кино должно быть только коммерческим. Но ведь в Голливуде представить себе трудно фильмы, которые были бы некоммерческими. Но при этом все социальные цели эти фильмы, как кажется, достигают. 7-3, кормушка для причастных, пишет Великий Немой. 424, который учится в лондонской школе кино, еще и мониторит российские фильмы. И пишет, что 80% этих фильмов не окупаются. Разница производства и окупаемости часто в 2 раза. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я на самом деле считаю, что давно уже пора использовать средства целевым образом абсолютно, да, для того, чтобы развивать киноиндустрию. Но при этом расходовать средства нужно правильно, а именно на коммерческой основе. То есть я за то, чтобы действительно только с коммерческой целью и только таким образом поднимать интерес к киноиндустрии, вкладывать средства, даже зарабатывать. Потому что можно заниматься благотворительностью, да, вот отправлять там на Кубу там 650 миллиардов на восстановление и все остальное, а можно заниматься именно развитием киноиндустрии, что, собственно говоря, и поднимет дальше.
Но смотрите, смотрите, 405 пишет, а разве конечная цель кино заработать?
Безусловно, безусловно. Но другие механизмы должны работать на то, чтобы показывали людям то, что нужно, да, то есть, ну, например, как работает, да, там, в Америке, да, собственно говоря, создают проекты такие, которые действительно реализуются и колоссальные средства вытягивают из этого. Почему нам этого не делать? Почему? Почему стране не развиваться?
Понятно, спасибо. Но пока, во всяком случае, Государственный фонд кино приостанавливает финансовую деятельность. 17 октября освободили от занимаемой должности предыдущего руководителя, а нового пока не назначили. А без назначения нового исполнительного директора организация даже счета оплачивать не может.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире. Рейтинг возглавила японская марка Lexus. Она прошлогоднего лидера Toyota сместила на второе место. Отмечается, что GS – это самая надежная модель Lexus. На третьей строчке рейтинга Mazda, которая сразу на 9 позиций поднялась из-за положительных отзывов владельцев на большой кроссовер CX-9 и MX-5 Roadster. На четвертом месте Subaru, еще одна японская марка, а на пятом южнокорейская компания Kia. Среди европейских брендов лучшим признали автомобиль Audi, он на 7-й строчке, на 6-м месте марка Infiniti еще в десятке, и это, внимание, в десятке, уже в самом, где-то там, вот ближе к 10-му месту, BMW. BMW немецкая компания, британская компания Mini и южнокорейский бренд Hyundai. Напомню, Hyundai в списке рядом с BMW. В конце десятки. Рейтинг составляли на основе опроса 500 тысяч автовладельцев. Исследования проводили по итогам прошлого года. Автоэксперт и заместитель главного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов с нами на прямой связи. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот если уйти от этих вот до первой строчки, там Lexus, потом Toyota и так далее, из доступных российскому покупателю, какой самый надежный автомобиль?
Если ориентироваться на опросы американцев, то никакой. Потому что у нас разные страны, у нас слишком разные рынки. Понимаете, это все равно, что задать вопрос, а в какой из ресторанов лучше ходить по результатам опроса критиков в Нью-Йорке? Ну, правда, хороший вопрос?
Ну, не очень.
Мы не найдем.
Потому что американских ресторанов здесь нет.
Да, именно. И американских автомобилей у нас здесь нет. Понимаете?
То есть то, что они называют Toyota, и то, что под Toyota подразумеваем мы, это разные автомобили, говорите вы.
Как правило, да. Вот если брать тот рейтинг, например, то только Lexus NX у нас релевантен. Да и то, если мы почитаем внимательно эти обзоры, то, например, американцы жалуются на климат-контроль. Вот у нас кто-нибудь жалуется на климат-контроль? Да никогда! У нас жалуются там на, не знаю, там, на закоксовывание масла в бензиновых двигателях, у нас жалуются на коробки передач роботизированные и так далее. Слишком у нас разные рынки. Разные автомобили.
Ладно, все, забыли эти опросы, но с вашей точки зрения, если уже переместиться на наш рынок, то вот здесь существует информация о том, какую марку, какой автомобиль можно назвать самым надежным?
Да, безусловно, мы, например, в «Авторевью» ведем собственный, ну, как не рейтинг, а собственную статистику, мы изучаем надежность подержанных автомобилей, и тут, в общем, действительно, японцы подтверждают свое реноме, и в частности, Toyota, Lexus, как правило, лидируют.
Угу. Так, вот. Что еще?
Европейцы, как правило, не лидируют, в том числе и премиальные бренды. И у нас проблем, в частности, с моторами автомобилей большой немецкой тройки, больше, чем в той же Америке. Гораздо больше, чем в Германии, потому что у нас специфика, у нас пробки, у нас эти великолепные двигатели очень часто начинают перегревать масло, чего не бывает, например, в Германии и даже в Америке.
Так, значит, вот это вот восьмое или седьмое место BMW в американском списке, оно, в общем, и у нас тоже BMW не в первых.
Да, абсолютно
так,
точно.
Ну и последняя у нас минута с вами осталась. А что машины, которые в России собирают, они в этом списке есть?
Ну, конечно, нет. К сожалению, в России в, скажем так, в разные страны не поставляется ничего автомобильного, так точно.
Спасибо. Леонид Голованов, автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авторевью». Эд пишет, из Германии, напомню, не может быть Audi надежнее Мерседеса. Вот ведь и может, получается. Сборка одной марки в разных странах может быть. По стране сборки они ведь не ранжировали. Это Света 721. Алексей Фрей, мой коллега, пригласил себе из Штатов Хайлендер. И часто с ним обсуждаем автомобили. Я бы не сказал, что там разница с со здешними Хайлендерами. У нас все съедает соль. Майк пишет. Это кто? Не может быть надежнее корейцев. Не понимаю, о ком вы пишете. Бэха все равно лучше, чем все остальное. Это, в этом уверен. 121-й. Автомобильную тему продолжаем. Car Digest далее.